Городской наблюдатель.
У микрофона журналист Тамара Захарова. Сегодня мы продолжаем листать страницы книги советского ученого Вадима Покшишевского «Промышленная география Петербурга» вместе с ее научным редактором Кириллом Александровичем Страховым. В прошлой программе мы рассказывали о том, как выглядели промышленные предприятия XVIII века. Это огромные территории, где на само производство приходилась лишь малая часть – остальное занимали жилье для работников, сады, огороды, сенокосы и так далее.
XVIII век делает переход, мостик к XIX веку, где в Петербурге возникает уже привычный для нас тип предприятия, так называемого городского предприятия, предприятия, требующего уже огромного здания, часто многоэтажного здания. Промышленное строительство и технологии позволяют уже строить многоэтажные здания. И большего числа рабочих. И прежде всего такие городские предприятия возникают в виде крупных текстильных мануфактур. Сейчас, прогуливаясь по Петербургу, мы легко можем увидеть примеры таких городских предприятий, появившихся в Петербурге в первую очередь. Самсоневская мануфактура. 1838 год, легко себе представить, находящаяся у Самсоневского собора, в советское время она называлась фабрика «Октябрьская», известна нам, поскольку там работал Алексей Николаевич Косыгин в свое время. Российская мануфактура, 1835 год, это фабрика «Веретено» на Обводном канале. Охтинская мануфактура, 1847 год, это фабрика «Возрождение», тоже хорошо нам известная. Ну или вот, например, новая мануфактура, 1844 год, фабрика Петра Анисимова, тоже Обводный канал, рядом с Боровой улицей. Краснокирпичное многоэтажное здание с большими окнами, где уже работают не отдельные станы, не отдельные рабочие, а целые цеха, цеха предприятий с большим числом станков. И здесь занято иногда до 1000 рабочих. А площадь предприятия, тем не менее, сокращается. 1, 2, 3 гектара, одно здание, 1000 рабочих. И вот он уже тип городского предприятия, который нам хорошо известен, который мы видели в своей жизни. А где же живут рабочие в это время?
Вот я как раз хотела сказать, видимо, это получилось за счет того, что рабочие жили уже где-то, значит, в другом месте. И также снабжались, покупали еду и прочее.
Потихонечку развивается петербургский рынок. Надо сказать, что земля в собственности, естественно, в период капитализма, мы это и сейчас хорошо знаем, но так было и до революции. И первоначально в пустом, ненаселенном Петербурге земли много, и она довольно дешева, поэтому можно разместить предприятие в любой точке, хоть в самом центре, хоть на окраине. Но потихонечку формируется рынок земли, и земля становится дорогой. Понятно, что особенно дорогой земля становится в центре, вокруг Зимнего дворца и там, где живут наиболее привилегированные классы. Поэтому промышленность потихонечку, с одной стороны, вытесняется на окраины города. Как вы и сейчас можете заметить, промышленных зданий в центре Петербурга нет. Пожалуй, единственным сохранившим свою архитектуру промышленным зданием в центре Петербурга можно назвать Адмиралтейство. Но оно очень рано, еще в 40-е годы XIX века, изменило функцию. Из промышленной верфи оно стало местом управления морским флотом.
Да, ну и оно создавалось как очень красивое здание, которое становится доминантой некой в городе, а не просто вот утилитарное.
Конечно, главной доминантой города, ведь кораблик на шпиле Адмиралтейства и сейчас символ Петербурга. Если честно, Адмиралтейство это место таких не очень градозащитных фантазий для меня, потому что, как вы знаете, в XIX веке именно потому, что земля стала очень дорогой, внутреннее каре Адмиралтейства было застроено. И сейчас мы знаем, что там размещаются здания, уже признанные памятниками. Сложно представить Адмиралтейскую набережную без них. А вот представьте все-таки, что этих зданий нет, и каре Адмиралтейства раскрыто. И насколько иначе выглядит набережная, да и вся дельта Невы, все Невские панорамы с Дворцового моста, со стрелки Васильевского острова. Насколько иначе открывается башня главного Адмиралтейства не только со стороны Петровского трезубца, но и со стороны реки. Насколько там было бы интересное пространство точно освоенная, любимая горожанами. Вот представьте, например, часть Александровского сада из этой обратной стороны Адмиралтейства. И, конечно, я и предварил свой рассказ тем, что он будет вот совсем не градозащитным. Поэтому такие изъятия мы можем сделать, пожалуй, мысленно, пофантазировать, представить себе.
Даже как... мысленно не хочу, а то кто-нибудь начнет воплощать, не дай бог.
Есть такая опасность. Да, есть такая опасность, поэтому, да. Поэтому, может быть, кстати, нам современные технологии помогут представить город того времени.
Конечно, компьютерные технологии скоро такую возможность дадут. Можно будет надевать очки, путешествовать по городу и представлять, что ты находишься в совершенно другом веке.
О, я бы мечтал об этом. А отвечая на ваш вопрос, который вы задали, я ушел мыслью в другую сторону, мечтая о Петербурге прошлого. Надо сказать, а где же жили рабочие?
Да, вернемся на
Собственно,
землю.
Да. Поскольку, как я уже сказал, земля стала дорогой, и вот это привело к тому, что даже самые небольшие клочки промышленной земли были освоены жилой, в том числе дворцовой застройкой, предприятия уходят на окраины, и территории предприятий становятся все меньше и меньше. И вот здесь появляется, во-первых, феномен доходных домов, и рабочие снимают часто не комнаты, а даже углы в этих доходных домах, как правило, близко со своим предприятием рядом, поскольку транспортная сеть города тогда еще совершенно не развита. Трамвай, как мы знаем, в Петербурге появится только в самом начале 20 века. А во-вторых, появляется феномен дома-казармы, общежитие при предприятии.
Это в каком году?
Это 19 век. И это очень частый способ расселения рабочих в Петербурге. Причем часто в стиле таком, ну, может быть, если не закрытого какого-то учреждения, то, может быть, пионерского лагеря, где закрыты забор вокруг предприятия, ворота. И для того, чтобы выйти за ворота, надо рабочему объяснить, куда он идет, зачем, в магазин, в лавку. А не дай бог, он еще идет в трактир. Вот за этим очень строго следили. Есть много воспоминаний и записей даже сохранившихся о том, как вот контролер, стоящий на воротах, записывает, куда ходил рабочий Иванов, и пришел-то он в нетрезвом виде. Поэтому как он завтра выйдет утром на работу? Для того, чтобы обеспечить бесперебойность работы предприятия, хозяин вот в таком вот почти воспитательном формате работал со своими кадрами. Ну и, наконец, в XIX веке в Петербурге возникает и еще такой тип предприятия с развитием застройки, как совсем уж домашнее квартирное предприятие. Ну, например, предприятие не требует больших технологий, больших помещений. И возникают целые отрасли промышленности, которые размещаются в буквальном смысле в частных квартирах.
Ювелирка.
Например, да. Но это могут быть и швейные мастерские, и столярные мастерские, и даже целые фабрики. Это могут быть фабрики музыкальных инструментов, обойные производства, тогда тоже совершенно небольшие, набойные, как правило, типографии. И, кстати, заметим, что вот эти предприятия, они меньше всего зависят от промышленной географии города. Вот здесь играла роль стоимость аренды этого помещения, играла роль его близость к потребительскому рынку. Это предприятие, оно должно быть ближе всего к покупателю.
Ну, трудно представить себе какую-нибудь типографию в квартире.
А так оно и было. И сохранились целые дома, где типографии располагались. Ну вот, к примеру, в музее печати Петербурга...
Вот я как раз его вспоминаю, но это же огромное здание.
Ну, это все-таки начало 20 века. То есть но даже в начале 20 века, тем не менее, эта типография находилась рядом с большим доходным домом, который обеспечивал в том числе и размещение рабочих этого предприятия. А тогда это были и совершенно малые предприятия. Причем, да, здесь было два важных фактора. Первое – это близость к потребителю, а во-вторых, и близость к своим конкурентам, но в то же время и товарищам. Потому что маленькое производство часто нуждается в кооперации с соседями. Ну вот, например, если у вас типография словолитня, нарушилась в кассе, пропала буква какая-то. Да, где ее взять? Ну вот побежать к соседям, попросить, а дайте нам вот такую-то букву в нашу кассу. Или краска закончилась, или лента, или бумага. Но вот как подручно, быстро наладить производство? Только в таком промышленном взаимодействии, которое мы можем с полным правом назвать агломерацией. Часто эта агломерация была либо владельческой, то есть один владелец размещал свои предприятия разных отраслей где-то поблизости для того, чтобы и контролировать их получше, и управлять ими, и обеспечить взаимодействие. Ведь есть у предприятия и другие общие потребности. Ну, например, вывести отходы. Гораздо удобнее и выгоднее это сделать с нескольких предприятий вместе, чем вызывать отдельно какую-то подводу для того, чтобы вывести из каждого по отдельности. Или подвести топливо. Тоже гораздо проще и дешевле заказать одну баржу, которая привезет вам топливо для всех предприятий рядом, чем возить ее небольшими партиями. И второй фактор – это предприятие одной отрасли. То есть предприятия, которые нуждаются в одинаковых технологических процессах, они могут находиться рядом для того, чтобы вместе взаимодействовать. Ну, для предприятий крупной индустрии мы можем привести пример энергетического хозяйства. Когда появляются паровые двигатели, когда появляется паровая энергия, очень часто крупное предприятие создает за большие деньги свою паровую станцию, а потом еще и электростанцию. А куда девать излишки? А как маленькому предприятию получить эту паровую энергию или электрическую энергию? А вот прилепиться, что называется простым языком, к какому-то предприятию-гиганту и понемногу просить у него брать вот эту паровую или электрическую энергию.
А вот примеры этих предприятий, конгломератов, либо вот те, что поменьше?
Таких предприятий очень много. Ну, например, мы уже говорили в одной из наших предыдущих передач о промышленном районе на Выборгской стороне. И вот если вы пройдете взглядом и по Свердловской нынешней набережной, и по Выборгской нынешней набережной, вы увидите целый ряд предприятий одной отрасли, которые находятся буквально стенка к стенке, забор к забору. Арсенал, Феникс, Розенкранц. Феникс – это теперь, точнее, совсем недавно завод Свердлова. Потом Розенкранц, завод Красный Выборжец. Потом Ленинградский металлический завод.
Да, фактически друг за дружкой идут.
Буквально, да. Вот пример того, что мы сейчас называем кластером. Такое промышленного скопления, промышленного сгустка, когда предприятия одной отрасли вдруг оказываются рядом, реализуя общие интересы.
В следующий вторник мы продолжим наш разговор вместе с Кириллом Александровичем Страховым, издателем и научным редактором книги Вадима Покшишевского «Промышленная география Петербурга». А на сегодня все. Вела программу журналист Тамара Захарова. До встречи.
Городской наблюдатель.